Глава шестая. Я был ураганом, а за мной мчался огонь. По крайней мере, так я себя ощущал, что к лучшему. Чаще всего переходил в междумирье совершенно спокойно, с чувством обреченной меланхолии. Я делал то, что следовало делать, или не делал ничего, и возвращался домой. Однако несколько раз оказался в краю полусна, охваченный яростью, жаждой мщения и желанием убивать. Тогда под моими шагами трескались тротуарные плиты. По ту сторону все зависит от того, в каком состоянии твой дух, а не мышцы. Марлен тоже это чувствовала и рвалась вперед, словно гусарский конь. В Могильно. Где бы оно ни находилось. Я ехал, рассекая тьму. Пепел и пыль оседали серым слоем на моем тяжелом плаще танкфюрера и на баке мотоцикла. Состояние было примерно такое, как у разъяренного человека, едущего ночным автобусом. Если он устал, раздражен или болен, к нему со всех сторон лезут чудовища, облепляя, цепляясь и дергая за рукав. «Молодой ты еще, как я погляжу, так что отвали!» Или он притягивает к себе взгляд, путешествующий тем же маршрутом людоедки. «Чего уставилась, курва? Что-то не нравится? В рожу не хочешь?» Однако, когда он охвачен яростью, а в его жилах течет бензин и серная кислота, может в лучшем случае мечтать о поводе для драки. Пинчушки вежливо смотрят в окно, а людоедка что-то бормочет себе под нос, глядя под ноги. Примерно так и здесь. Поэтому ничто и никто не пытался меня задержать по дороге в Могильно. Я проезжал мимо причудливых, полных карикатурного вида халуп, деревушек, мчался через дикие, исхлёстанные клубами пыли поля, проносился через городки. Казалось, таинственная лихорадочная жизнь междумирья замирает при моем приближении, стихают шепоты, необычные шорохи, тени сливаются с мраком, запираются ставни и гаснет свет. Стоило мне проехать, как вокруг наступала тишина. В эту ночь я сам был призраком, всадником апокалипсиса. Кем бы ты ни был, лучше не пытайся меня остановить, прошу тебя, для твоего же блага. Я еду в Могильно, где бы оно ни находилось. По эту сторону известно, чего ждать, всегда. Есть дорожные знаки, указатели, таблички с названиями населенных пунктов. Здесь не обязательно. Не каждый из этих предметов обладает сильным К, не каждый имеет значение. Иногда они попросту не существуют. Приятные зеленые таблички с отражающими свет белыми буквами «Могильно» я не дождался. Табличка была белая, а черные готические буквы гортанно кричали «Мёгельнвальд». Я прибыл на место. Селение спало под тяжелыми замшелыми крышами. Накопившиеся за века крестьянские призраки попрятались во мраке. Тут была всего одна улица. Сбросив скорость, я прокатился вдоль дороги. Изба за избой, некоторые сгоревшие, словно обугленные скелеты, с обвиняющей торчащей в небо трубой. Магазин эпохи Герека, плоский уродливый павильон из бетона. Древняя корчма с названием на криво висящей доске над дверью. И никаких следов монастыря. Проехав через селение, я развернулся и покатил назад, треща мотором. «Не стоит со мной играть, не сегодня». Распахнув пинком дверь избы, я шагнул в затхлую густую тьму, пахнущую старым сеном, капустой, пылью и клопами. Пусто. Я прошел через кухню, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Стол, стулья, покрытая кафелем туши кухонной плиты, у стены кровать с большим кровавым пятном на смятой постели. Со скрипом подались двусторчатые двери в комнату. А если изба еще тех времен, когда не было монастыря? Посреди комнаты я увидел висельника, самоубийцу. опрокинутый стул, беспомощно свисающая голова, вытаращенные, налитые кровью глаза, торчащий из посиневших губ распухший язык. «Не сегодня». Одним движением выхватив тесак, я рубанул по натянутой веревке. Труп рухнул на пол, как большой, наполненный водой пузырь, а потом начал неуклюже подниматься.
«Найн! Найн!» —
хрипло пробормотал он. Наступив ему на грудь, я взвел курки обреза. Никогда не пойму логику этого мира. С чего мертвому висельнику бояться ружья?
«Найн!» — крикнул он. «Ich habe Kinder, Herr Offizier! Nicht schießen!»
«Где монастырь?» — процедил я. «Откуда мне знать, как монастырь по-немецки?» «Ein Kirch! Kloster! Воист!»
«Ich verstehe nicht, Herr Offizier! Bitte, bitte!»
«Во!» Я оставил его в покое. Может, если бы я его пристрелил, он стал бы разговорчивее.
«Леса!»
— донесся до меня шепот в кухне со стороны окровавленной кровати. Я остановился. Посреди смятой постели лежал новорожденный, весь покрытый кровью и слизью, неловко шевеля конечностями. Его глаза ярко светились грязно-зеленым, и он говорил со мной по-польски.
«Монастырь у леса, по дороге направо!»
Он зловеще захихикал и заполз в логово из забрызганных кровью тряпок. «Спасибо», — ответил я и вернулся к мотоциклу. Открыв одну из висевших на заднем колесе сумок, я достал буссоль. Не знаю, почему я не подумал об этом раньше. Не знаю, чем она была в прошлой жизни, но ей явно много лет. Отчасти она напоминает компас, а отчасти — складную астролябию. Открыв коробку, я установил ось и увидел, как латунные кольца вращаются в разных плоскостях, образуя сферу из подвижных элементов. Стрелка начала дрожать, затем вращаться на циферблате, пока не показала направление. Как правило, она вела меня туда, где что-то происходило, где появлялась ка заблудившегося умершего или случались аномалии. Но я опасался ей доверять. На этот раз у меня не было выбора. Я вынужден довериться буссоли и указаниям маленького призрака, шептавшего мне по-польски из постели. В конце концов я нашел нечто, походившее на монастырь, из красного кирпича, окруженная большим четырехугольником стены. Видны крыши, небольшая башня-колокольни. Внутри мерцал огонь, и слышался крик Патриции. Я съехал с дороги, подпрыгивая на выбоинах, и, пробираясь сквозь траву, двинулся вдоль стены. Затормозив и опершись рулем о кирпичи, вскочил на седло, оттолкнулся от него и перекатился через стену на другую сторону, в один миг, не раздумывая. Я свалился на кладбище, среди могил, крестов, ангелов и кустов кипариса. Посреди двора пылал большой костер, с гудением выбрасывавший в небо искры. Он горел по кругу, а внутри этого круга я увидел столб с извивающейся человеческой фигурой и услышал крик. Мгновение спустя я уже мчался, как разъяренный носорог, перепрыгивая на бегу через могилы и размахивая обрезом. Оглушительно трещавший костер был сложен из сухих серых веток, утыканных большими шипами. Терновые кусты горели, словно ракетное топливо, но весили мало. Пинками раскидав препятствия, я почувствовал, как острые терни распарывают ногу, а снопы искры седают на лице и бороде, в волосах. Ворвавшись в огненный круг, я метнулся к столбу, на котором висела худая фигура, чье лицо скрывало облако черных волос, будто чернильное пятно перепуганной каракатицы. В них и на белом порванном балахоне, который был на ней, вспыхивали будто рубиновая пыль искры. Я перерезал ремни на ее запястьях, а она обхватила меня за шею. Продолжая резать удерживающие ее у столба путы, я услышал шепот. Шепот Патриции.
«Ты приехал! Приехал за мной! Наконец!»
Ее пахнущие дымом волосы окутали меня, словно живые создания, клубок тончайших змей. Они обвелись вокруг моей головы, обмотали шею. Мы уперлись друг в друга лбами, и вдруг я увидел ее лицо. Страшное, чужое лицо старухи с пылающими золотистыми глазами и поперечными зрачками, как у козы или осьминога. Я увидел чистокол кривых сломанных зубов и ощутил пахнущее прогнившим воздухом подмокшего склепа дыхание. «Что с тобой случилось?» — выдавил я, дернув головой и пытаясь высвободиться из клубка змей, острых, как стальная проволока, и тонких, как шелковая нить.
«Я оставила у тебя золотой перстень», — сказала старуха голосом Патриции. «Можешь его взять. Это твой обол, Харон».
«Нет!» — крикнул я, хватаясь за тесак. «Нет! Патриция!»
«Да чего было легко найти глупышку, что столь доверчиво открывает дверь? Да чего было легко ее сожрать!» — прошипела она и вдруг оглушительно заорала куда-то вверх.
«Я сделала, что ты хотел! Нашла его для тебя!»
Рванувшись, я увидел их. Конусообразные пятна на фоне тьмы, опущенные головы, заполненные мраком капюшоны, спрятанные в рукавах руки. Они стояли вокруг костра, держа факелы. Все, кроме одного, казавшегося самым крупным.
«Я сделала, что ты хотел, пресвитер!» — снова крикнула ведьма. «Я дала тебе перевозчика! Освободи меня, как обещал, или дай мне тело ведьмы!»
Ее волосы походили на стальную проволоку. Тонкие, но прочные, не поддающиеся острию.
«Тебе не освободиться», — прошептала она. «Никогда! Да, ох, не могу! Умоляю, сделай так еще!»
Но сегодня я был ураганом, и следом за мной шагал огонь. А ничто не придает таких сил, как ярость и отчаяние человека, которого предали. Я перерезал сплетение волос и освободился. И отскочил назад, все еще опутанный живыми волосами, извивавшимися вокруг моей головы и шеи, словно черные змеи толщиной с шелковую нить. Они оплетали лицо, резали кожу, лезли в рот и глаза. Содрав их с себя, я поднял обрез.
«Я дала тебе перевозчика!» — снова крикнула она, показывая на меня старческой узловатой рукой. «Забирай его и освободи меня!»
Она метнулась ко мне, и я выстрелил. Когда я попадаю в нечто, проникшее в этот мир из дальних сфер, обрез может всосать его силу или сущность, пленив его в гильзе. Именно так это работает. Так научил меня Сергей Черный Волк. Тот, кто отправляется в иной мир, не может оставаться голым и беззащитным. Он должен забрать с собой хищную, опасную часть своего разума, отдельно от себя, чтобы она не была подвержена страху, ужасу и усталости. Она может выглядеть как финский нож, покрытая магическими знаками кость или меч, а может, как обрез. Но на этот раз ничего подобного не произошло. Я стрелял не в демона. Я выстрелил в Патрицию, в ведьму, которая влюбила меня в себя, а затем предала. Вырвавшееся из обоих стволов пламя не превратило ее в облако и не всосало в гильзы. Выстрел остановил ее в прыжке, повалив навзничь. Мне никогда прежде не доводилось стрелять в ка-человека. Я смотрел, как она неуклюже поднимается с земли на две обожженные дыры в белом балахоне и на небольшие отверстия в ее груди, из которых неуверенно и медленно вытекала черная, отсвечивающая рубином кровь. Ей удалось подобрать колени и встать. Подняв покрытую неоново-красным руку, Она показала ее плакальщику.
«Я сама освободилась, пресвитер. Я заплатила тебе и заплатила ему. Заплатила, мой обол!»
«Нет!» — крикнул монах скрипучим старческим голосом. Нас окутал туман, ведьма вдруг развела руки и исчезла в ударившем в небо столбе яркого света. Я опустил стволы. Вокруг меня, гудя, пылало пламя из терновых ветвей, а за огненным кругом стояли кольцом плакальщики, неподвижные, скрытые под капюшонами, будто статуи из черного базальта.
«Где книга?» — прорычал самый крупный. «Отдай ее и покайся, грешник! Спаси хотя бы часть души!»
Я понятия не имел, о чем он. Четверо вышли из круга и двинулись ко мне с четырех сторон. В прошлый раз я едва пережил встречу с одним, сегодня их было пятеро. Но сегодня я сам был призраком, а в моих жилах пылал огонь. Я убил первую женщину, которую полюбил за очень долгое время. Я был от нее без ума, а она оказалась лишь приманкой. Ее не существовало. Она была чем-то совершенно иным, тем, что продало меня чудовищем, и я ее убил. Вот только я это еще не до конца осознал. Пока чувствовал только ярость, и это меня спасло. Вскочив на пылающий помост со столбом, окруженный кольцом гудящего пламени, я оттолкнулся от него и прыгнул сверху на ближайшего плакальщика, столкнувшись с ним, как с гранитным изваянием. Он схватил меня, будто анаконда, но не выдержал удара, и мы оба свалились на земь. Перекатившись поверх него, я несколько раз ударил вслепую тесаком. Похоже, это помогло. Я услышал громовой звериный рев. Он поднялся, продолжая держать меня за шею, и все так же рыча пытался заблокировать мне руку. Выбросив вперед руки, я заблокировал ему снизу локти, притянул его к себе и ударил лбом в отверстие капюшона, во тьму, туда, где должно находиться лицо. Не знаю, куда я попал. Впечатление было такое, словно я ударил лицом в миску ледяной ртути. Он отпустил меня, и тогда я с размаху вонзил клинок глубоко в окутывающие его тряпки, одновременно тонкие, как паутина, и твердые, как сталь. Его рев сменился пронзительным визгом, какой издает свинья под ножом мясника. Он рухнул наземь, подбросив меня на метр в воздух, и я почувствовал, как под моей спиной трескается на куски толстая гранитная плита надгробия. Подобный удар должен был превратить мое тело в мешок с кишками и переломанными костями, но вместо этого надгробие разлетелось, словно гипсовая подделка. Даже ощущение оказалось не сильнее, чем от удара боксерской перчатки. Сегодня я был сама ярость, и я примирился с тем, что меня нет в живых. Впрочем, меня это не особо волновало. Я поднялся с надгробной плиты, разбрасывая вокруг осколки гранита. Тот, с которым я сражался, лежал на земле, будто пустая одежда, клубок черных помятых тряпок. Ко мне уже несся другой, но его движения не были мгновенными и размытыми, как тогда во дворе монастыря. Он просто бежал, хотя и быстро. Я прыгнул в его сторону, что удивило противника. Он наверняка полагал, что я побегу прочь. Нырнув под его рукой, я метнулся вперед, где посреди каменного двора, в круге света от костров, лежал мой черный обрез. В мою ногу вцепились похожие на стальные клещи пальцы. Я упал ничком, но успел подползти ближе и ухватиться за ореховую древесину рукоятки, выпиленной из остатков когда-то прекрасного приклада. Я перевернулся на спину, и тогда он, захихикав, наступил мне на грудь, словно слон.
«Где книга?» —
раздалось в очередной раз откуда-то сзади.
«Избавь себя от мучений и не тони дальше!»
Державший меня плакальщик протянул к моему лицу руку, которую внезапно охватило пламя, будто он окунул ее в бензин. Я поднял дрожащий обрез, но плакальщик не обратил на него внимания. Он был далеко не дурак и видел, что я выстрелил в ведьму из обоих стволов, а также то, что мне не представилось шанса перезарядить оружие.
«Пикатор!» — пронзительно прошипел он.
Он схватил меня за лицо пылающей ладонью. Я услышал треск горящей бороды, шипение обожженной кожи, ощутив чудовищную боль и еще большую ярость. Я нажал на оба спусковых крючка, едва он успел ко мне прикоснуться. Сегодня я был воплощением гнева, в моих жилах пылал напалм. А за мной шагал огонь. Во дворе эхом отдался двойной выстрел, монах подскочил на метр и рухнул навзничь. Его капюшон исчез в облаке неоново светящейся рубиновой крови. Вскочив на ноги, я бросился через кладбище, перепрыгивая через надгробия, как через садовые скамейки. Мир выглядел причудливо, слегка размыто и чересчур контрастно. Я видел парящие в воздухе зернышки гравия, вылетавшие из-под моих ботинок. Монахи мчались за мной, будто подхваченные ветром клочья черной пленки. Я обернулся, поднял обрез, и их тотчас, как ветром, сдуло. Они исчезли, прячась за надгробиями и присев за мраморными фигурами. Уже поняли, что это не охотничья двустволка 12-го калибра. «Мы не на охоте. Мне не нужны гильзы, заполненные бездымным порохом, с неповрежденными капсулями, пыжом и пулями. Это воплощение боевой составляющей моего разума. Я заменяю заряды, наполненные демоном, когда он пленен внутри или лишится части энергии. Это не просто обрезанное ружье, переделанное из английской двустволки фирмы Stanwell & Norberts, АК-оружие. Оно может выглядеть как финский нож, покрытая знаками кость или обрез. Это воплощение моего разума. Я выстрелил один раз в сторону ближайшего надгробия. Бетонная ангелица, воздевшая к небу руки и лицо с выражением подозрительно сладострастного экстаза, внезапно лишилась головы, окутавшись облаком пыли, и свалилась на того, кто прятался за могилой. Не сегодня. Перепрыгивая через стену, я успел лишь увидеть, как самый крупный из монахов, не потрудившийся сделать и шага со двора, высвобождает руки из рукавов и разводит их в стороны, а из-за его спины один за другим выбегают невероятно исхудавшие псы, мумии доберманов, держащиеся только благодаря стальным скелетам. Они оказались за стеной, когда я уже был на дороге. Дважды выстрелив, я попал в одного, превратив его в облако черного дыма, будто каплю туши в молоке. Черная струя исчезла, всосавшись в ствол, и я ощутил отдачу. Переломив оружие, придержал пальцем нетронутый заряд, позволив ледяной, покрытой инеем гильзе, отлететь в коляску мотоцикла. Развернувшись, я помчался в сторону дома, вздымая тучи пепла. Лишь тогда до меня начало доходить, что произошло. Я ехал домой. Единственное, что я чувствовал — отчаяние, а изнутри меня пожирало пламя. Я ехал молча, опершись на руль и ощущая между бедрами вибрацию мощного 750-кубового двигателя «Марлен», и смотрел, как свет фары поглощает очередные метры дороги. Я был тем, кто едет, не более. В голове билась та же мысль, что всегда — пепел и пыль. Едва подъехав к дому, я заметил, что-то не так. На стенах, дверях и окнах должны были светиться зеленым и желтым мои охранные знаки, которые я изобразил с помощью К, охры и оленьей крови, как учил Сергей. «Мои ястребы, солнце и волки». Знаки, видимые только в Междумирье, превращали мой дом в неприступную крепость, оберегая его Кай, не позволяя ни одному здешнему созданию его найти. Но на двери их не было видно. Зато имелись предупреждающие горящие красным символы, похожие на те, что я видел дома у Патриции. «Ведьма! Она не только меня предала, но пометила мой дом и сорвала печати». На заборе сидел серый в полоску кот и лизал лапу. Еще один, черный, лежал в садике перед входом. «Хорошо, значит, внутри чисто. Кошкам все равно, тот цвет или этот. Они тут же убегают, если приближается опасность. Раз они здесь сидят, а другие бегают по моей улочке то тут, то там, внутри никого нет». Сосредоточившись, я сумел разглядеть вход в мой дом в реальном мире, просвечивавший сквозь Ка, словно призрак. Дверь была открыта, с бронированной коробки бессильно свисали перерезанные засовы, два замка полностью распотрошили, будто вывинтив их из дверной панели. Подняв обрез, я осторожно вошел внутрь, словно захватывая вражеский бункер. Пол под ногами устилало содержимое полок. Я топтал лежащие лицом вниз книги, распростертые, как мертвые птицы. Давил собственную одежду и клочья распоротого матраса, треща осколками стекла. Мертвая, поломанная ка всего моего состояния и моей жизни. Когда оказываешься жертвой ограбления или кражи, хуже всего не потеря. Ощущение, будто тебя изнасиловали. Первобытное, уходящее корнями в дремлющего внутри нас первобытного охотника. Будто враг осквернил твой священный очаг, вломился в логово, в то место, которое должно оставаться неприкосновенным. Тебя изнасиловали, лишили власти над самим собой и собственной жизнью. Так, как меня. Я осторожно шел через пепелище, обломки моей жизни хрустели под подошвами. Враг вошел туда, куда ему хотелось. Он забрал то, что хотел, и ушел, а ты остался бессилен. Он украл твое имя, украл даже суверенность, украл тебя у тебя самого. Я даже не подозревал, насколько близок к истине. Отчаянно стараясь сориентироваться в царящем вокруг бардаке, я упустил самое важное. А когда понял, обрез со стуком выпал из моих рук на пол, а я сполз по стене. Здесь нет меня. Украли мое тело. Мое беспомощное, бессильное, погруженное в глубокую летаргию — бородатая, местами покрытая татуировками, потрепанная временем, алкоголем и табаком тело. Я долго стоял в оцепенении над циновкой, тупо ее ощупывая в надежде, что мои 85 килограммов мяса и костей каким-то образом под нее завалились. А потом сел на ка собственного пола, глядя на разбросанные вокруг вещи. Я оказался в плену Междумирья, не зная, жив ли еще. Мне было доступно многое. Я мог перейти между мирами и освободить тех, кто был в состоянии мне заплатить, а иногда и тех, кого мне хотелось. Я умел сражаться и побеждать. Но чтобы вернуться в мир живых, мне требовалось собственное тело. Какое-то время я молился, бессильно и отчаянно, но, как и в реальном мире, понятия не имел, слышит ли меня кто-нибудь и захочет ли помочь. Это не загробный мир, не чистилище или ад, это аномалия. Щель, дыра, в которую ненароком попадают заблудшие души. Ошеломленные, не знающие своего пути, ничего не понимающие, потерпевшие крушение. Это размытая граница между тем миром и этим. Междумирье. Здесь нет хорового пения, милости, кары или отмеченной светом дороги на ту сторону. Только пепел и пыль. И так же, как там, Бог помогает лишь тем, кто сам себе помогает, не выходя при этом из тени. Наверняка, чтобы вера не стала знанием. Если он вообще сюда заглядывает. Кое-как придя в себя, я направился к выходу. Единственное, что у меня осталось — Марлен. И надежда, что как-то, сам не знаю как, удастся найти украденное. Я был не в курсе, сколько мне осталось. Возможно, мое тело сейчас падало с какой-нибудь дамбы прямо в черные воды залива, нагруженное цепью и старым двигателем от мопеда. Как это произойдет? Я внезапно окажусь в неизвестности, куда до этого отправлял других, или останусь здесь, не заметив особой разницы. Я остановился в коридоре, где-то на уровне кухни, внезапно, словно от удара по лицу. А потом подкрался к окну в холле и осторожно выглянул. Кошки разбегались. Одна пробежала через приоткрытую дверь и шмыгнула через коридор и гостиную прямо в сад, не обращая внимания на закрытое окно и пройдя через стекло, словно через мыльный пузырь. Другая перепрыгивала через забор, третья протискивалась между прутьями. Что-то приближалось. На седле Марлен сидел гончий пес, карикатурно худой, оплетенный железными полосами и застежками, удерживавшими воедино его похожее на скелет высохшее тело. Он тяжело дышал, вывесив из пасти обрывок языка, а его глаза горели гнилостным блеском. На другой стороне улицы сгустилась тень, и я увидел, как из нее выходит высокая фигура в будто сотканном из мрака монашеском одеянии, с похожим на дыру в ничто отверстием капюшона и спрятанными в рукавах руками. Я не стал ждать, что будет дальше. Задержался лишь на миг, чтобы схватить горсть гильз и бросить их в карман плаща. Я отодвинул дверь на террасу и как можно тише задвинул ее за собой, а потом пробежал через свой позорно запущенный сад и перепрыгнул через забор соседнего участка. Рядом со мной бежали кошки, которые спрыгивали с забора, шмыгали под ногами, пробирались в кустах. Я знал, что пока вокруг они, мне ничто не угрожает. Не помню, куда я бежал, сколько заборов перепрыгнул и сколько раз сливался, будто призрак с ночной тенью. Не знаю, гнались ли за мной, так или иначе я сбежал. Это мой город. В конце концов я оказался где-то в предместье, не зная, что делать дальше. Домики, заброшенные деревенские избы. Виллы. Бледные нечеткие капри паркованных вдоль улиц автомобилей. Я шел, куда глаза глядят, в расстегнутом плаще с тяжело свисавшим в кобуре обрезом. Я потерял тесак. Я потерял Марлен, шлем, дом. Я потерял собственное тело. Я потерял Патрицию. В окружении покрывающихся молодой листвой деревьев стояло станционное здание, глядевшее на улицу, и втиснутое среди домов автобусное кольцо. Когда-то это была железнодорожная станция. Существовала сеть дешевых узкоколеек, по которым жители окрестных городков и деревень могли ездить в город. По ним отправлялись в школу, на работу или в гости. Такие небольшие станции имелись повсюду. Внешне они чем-то напоминали постоялые дворы XVIII века с двускатной крышей, скрывавшие внутри одну-две кассы и зал ожидания. Перед ними под небольшим навесом располагался единственный перрон. И все. Понятия не имею, кому это мешало. Эта станция уцелела, но ее переоборудовали под почтовое отделение и низкопробный магазинчик.
Перрон исчез, как и рельсы, которые вырвали из земли и сдали на металлолом или просто залили асфальтом. Зато уцелели висевшие над входом часы и скамейка у стены, где можно присесть в ожидании поезда, который никогда не придет. Я сел на эту скамейку, будто одинокий ночной пассажир. Достав из кармана плаща коробочку с табаком и пакетик папиросной бумаги, свернул самокрутку и закурил, глядя в ночь на дикое подвижное небо Междумирья, под которым оказался в плену. Я никогда не совершал переход дольше, чем на несколько часов. Не знаю, как долго настойка позволит мне тут находиться. Пока не сумею вернуться, или ее действие закончится само по себе, как у какого-нибудь лекарства. Что тогда произойдет? А может, меня вытащит агония моего тела? И внезапно я окажусь в черной бездне, влекомой вниз тяжестью цепи и двигателя от мопеда, с разрывающимися от вонючей воды легкими. Пока я жив, лишь это мне дано, и этого следовало держаться. Пока я жив. Я смотрел на свои руки, размышляя о жизни, которую мог бы вести с Патрицией, если бы вновь обрел ее, и если бы она была той, за кого я ее принимал. Я думал о совместных завтраках, ее изящной ноге, перекинутой ночью через мое тело. Я думал о ее подпрыгивающих подо мной грудях, о приоткрытых губах цвета корицы и волосах, словно чернильное облако перепуганной каракатицы. А потом я вспомнил, кем она была. Я вспомнил глаза с горизонтальными черными зрачками и смрад подмокшего склепа. Нацеленный на меня узловатый палец и крик «Забирай его! Я привела его для тебя!» Вспомнил, что убил ее. Не будет завтраков, еды из одной сковородки или изящных зубов, вонзившихся в мое плечо. И я не утону в черных, как туча, волосах. Сидеть так до бесконечности я не мог. Меня ищут, и когда доберутся, вопрос времени. Откинув полу плаща, я достал обрез. Открыл стволы, взглянул в медные глаза двух капсулей. Защелкнув замок, я взвел оба курка, затем развернул оружие в руках и посмотрел в дуло стволов. Внутри дремали два маленьких свинцовых поезда. Экспресс и ват. Выплюнув окурок, я сунул стволы в зубы и нашарил большим пальцем спусковые крючки. Если бы это было так просто. Каким бы соблазнительным ни казался подобный выход, он ничего не закончит и не решит, никуда не позволит сбежать. Я что, должен застрять на этой станции, обокраденный и проигравший, и без конца сдаваться? Без конца запихивать в рот воняющие гарью и смазкой стволы, ожидая внезапного гейзера огня, и боли, которая размажет мой несчастный больной мозг по стене. Вынув изо рта стволы, я развернул оружие к земле, осторожно спустил оба курка. Не сегодня. Где-то под ногами послышалось гудение, стальная вибрация. Вдали появились два круглых огня и клубы белого подсвеченного пара, один наверху и два по бокам. Раздался пронзительный свист. Поднявшись со скамейки, я убрал обрез в кобуру. На бетонном тротуаре у моих ног лежал маленький коричневый прямоугольник. Я поднял его. Кусочек плотного картона, величиной со стенку спичечного коробка, покрытый надписями и с маленькой дырочкой посередине. Железнодорожный билет. Такой, какой я помнил с очень давних времен. Именно так выглядели билеты в моем детстве. Я уже отчетливо видел приближающийся поезд.